вопрос. Скажите, пожалуйста, происходят ли вокруг вас в вашей жизни чудеса? Да. Убежденный ответ – да, но не ото всех. Хорошо. Сегодня наш отрывок – это Псалом номер 3. И мы будем смотреть, как царь Давид исповедует свою уверенность в Божьем спасении. Что его укрепляет в этой уверенности? Одно из важных для этого средств – это чудеса, происходящие вокруг вас. Я постараюсь вас убедить, что чудеса есть. Так, псалом может быть, ну так, условно разделен на несколько частей. Во-первых, царь Давид говорит об опасности, грозящей ему, и поэтому наше, что нам делать, осознать необходимость в Божьем спасении через опасность, через трудности. Господь намекает нам, что ты нуждаешься в Боге, ты нуждаешься в моем спасении, не забывай об этом. Когда кто-то начинает забывать, начинаются снова опасности. Второе – это нам нужно учиться слышать Божий ответ. Нужно быть внимательным к тем чудесам, к тем милостям, которые Бог нам все-таки посылает. И третье – нам последнее – нужно помнить о Божьих обетованиях и молиться о том, чтобы они в нашей жизни сбылись. Ну, это, в принципе, то, о чем говорил пастор Иван на прошлой проповеди во время разбора молитвы «Отче наш». Заключительная часть третьего псалма – это такой, знаете, экстремальный «Отче наш». То есть молитва «Отче наш», произносимая в экстремальной ситуации. Мы начнем сначала осознавать опасность. Виноват, здесь был слайд. Мы прочитаем псалом сначала. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня». Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Здесь прежде всего, ну не прежде всего, но привлекает внимание слово «душа». Многие говорят «душе моей», нет ему спасения в Боге. Вот как вы думаете, вот человек – это у нас дух, душа и тело, да? Вот если говорят «душе», то что при этом чувствует дух и как должно тело себя вести? На самом деле вопроса нет. Просто потому, что Ветхий Завет не делит человека на три части. Это деление, которое может возникнуть на основе некоторых новозаветных текстов, но и там его нет, но про это позже. Слово «душа» в еврейском языке, в Ветхом Завете, никогда не имеет смысла. Бессмертная душа, душа, которая спасается, в вечности пребывает, это скорее жизнь. Ну, жизненная сила, жизненная функция. Вот стал человек душою живущую, когда в него Бог вдохнул дыхание жизни, да? И он стал живой. Вот это вот душа. Чуть выше по тексту книги «Бытия» про живых существ этим же словом сказано. Тоже то же самое слово. Ну, понятно, что там о бессмертии души тем более речь не идет. Но когда речь идет про животных? Нет, конечно. Вообще, в английском переводе Библии для перевода этого еврейского слова используется 42 различных выражения. То есть, это большой спектр значений. Но, повторяю, о бессмертии здесь речь не идет. И именно в третьем псалме Давид таким образом не говорит о том, что вот ему спасение в плане рая уготовано, в плане вот вечности с Богом. Хотя про него наверняка это правда, но здесь не об этом речь. Здесь речь идет о том, что исполнится Слово Божье о том, что Давид будет царем в Иерусалиме, что царство, земля обетованная, Израиль, будет принадлежать еврейскому народу, вот эти вот обетования. Во многом в Ветхом Завете, во многом для евреев, еврейского народа, вот эта вот земля обетованная имеет тот же смысл, что и рай, Царствие Небесное для христиан. Для них спасение – это вот прийти туда. И поэтому спасение в третьем псалме нужно трактовать как просто буквальное спасение Давида от опасности, спасение его жизни, не спасение в вечности. Когда мы начнем перекладывать этот псалом на сегодняшнюю действительность, на нас, тогда да. Но для Давида нет. Просто спасение от его врагов. И вообще, как бы, зачем я начал рассказывать про значение еврейского слова «душа»? Просто хотелось бы призвать вас к осторожности. К очень большой осторожности во время сопоставления ветхозаветных и новозаветных текстов, содержащих слово «душа». Они могут означать сильно разные вещи. В конце у нас будет один пример, когда они совпадают, но вообще говоря, это не одно и то же. Когда мы сталкиваемся с опасностью, когда мы начинаем взывать к Господу, первое, что мы можем сделать на основании вот третьего псалма, это не уменьшайте значение опасности. Не надо говорить, что все нормально, все хорошо, сейчас все пройдет, все отлично. Нет, опасность есть. По крайней мере, у Давида здесь опасность была. Многие восстают на меня. Дальше он говорит, не убоюсь тем народа, не боюсь десятков тысяч, то есть людей, которые хотят причинить ему зло. Он не говорит, сейчас мы с ними разберемся, это временный кризис, сейчас все пройдет. Ничего подобного мы не видим. Для того, чтобы мы могли с полной как бы, уверенностью молиться к Богу о спасении, чтобы действительно с желанием услышать ответ, с серьезным желанием его услышать, это важно, это мы увидим дальше. Мы должны правильно понимать, какая опасность нам грозит, и не успокаивать себя песенками типа «Все хорошо, прекрасная маркиза». Знаете такую песню? Вот. Ну и вообще психиатры говорят, что когда человек сталкивается с известием о каком-то горе, например, с известием о том, что он болен тяжелой болезнью, с любым бедствием, в принципе, это одно и то же. Первая его реакция всегда отрицание. Нет, не со мной, этого не может быть, врач ошибся, этого не может быть, нет, это не я. Давид так не делает. Но в этом не главная опасность, та, которая нам грозит, к Давиду грозит со стороны этих десятков тысяч людей. Главная опасность в чем? Многие говорят «душе моей», то есть просто «мне». Душу мы здесь можем смело как бы переводить как просто «жизнь», как просто Давид, как человек. Да? Многие говорят «нет ему спасения в Боге». Здесь два ключевых слова. Нет ему спасения в Боге, и нет ему спасения в Боге. То есть, эти враги, эти нехорошие люди, они что пытаются ему сказать? Они пытаются ему сказать, что Бог тебя спасать не будет. Так-то Бог, конечно, есть, Он великий, Он славный, все хорошо, но вот тебя Он спасать не будет. Не-не-не, только не тебя. Заметьте, это очень хороший псалом специально для тех случаев, когда в происходящем с вами бедствии есть ваша вина, есть доля вашей вины. Здесь, когда Давид бежал от Авессалома, сына своего, очень велика доля вины царя Давида в том, что этот мятеж случился. Ну, я напомню, что дело началось с греха Давида с Версавией, после чего Бог через пророка Нафана ему объявил, меч не отойдет от дома твоего. Когда мы будем вспоминать о Божьих обетованиях дальше, пожалуйста, не забудьте и это тоже. Меч не отойдет от дома твоего. Вот. Потом случилось несчастье с Фамарью. На этот раз виноват был сын Амнона Давид, но и Давид тоже в какой-то степени. Ну, добавилось к делу то, что Версавия была внучкой советника мудреца Ахитофела, который примкнул к мятежу Авессалома. Ну, именно потому, что Давид как бы обесчестил его внучку. То есть он был сам виноват. Поэтому в той ситуации, когда вам начнут говорить, что вы сами виноваты, причем тут Бог, ты должен сам решить эту проблему. Вот, Давид был сам виноват. И он взывал к Господу, и он надеялся на его ответ. Больше того, если мы посмотрим на еврейский текст и посмотрим на то слово, которое здесь переведено, нет ему спасения, то спасение это будет Иешуа. То есть то самое слово, которое по-еврейски, ну, имя Иисус. Да? Но в данном случае это не имя Бога, это просто слово спасения. Но оно созвучно, оно такое же, но вот такое. А Бог – это, ну, вам знакомо имя Бога – Элохим. Да, то есть говорят, это Бог-творец. Ну, на самом деле, само по себе слово означает другое, но это то имя, под которым Бог упоминается в первой главе Бытия, в главе творения. То есть это можно, нет ему спасения в Боге, это как будто в Боге нет для тебя Иисуса, нет для тебя спасения. Бог есть, да, но для тебя там спасения нет. Это вот, вот здесь главная опасность. Не эти десятки тысяч народа, которые восстают на Давида, а те, которые пытаются убедить, что Бога для него нет. И вот именно от этого он пытается спастись. Потому что эти враги, они пытаются намекать, что Бог не спасет, надо как-то по-другому спасаться. Скажите, пожалуйста, мог ли Давид по-другому спастись? Вынужден ответить положительно. Мог. Давид был опытный, удачливый, хороший воин. Оставались верны ему войска. А Авессалом и его ребята такими воинами не были. То есть чисто военным путем решить проблему этого мятежа было можно и, скорее всего, легко. Но для Давида дорого было сохранить Божье спасение, верность Богу и оставаться как бы верным и подвластным ему, Богу. Поэтому он, ну, до поры до времени, по крайней мере, не прибегал к другим вариантам спасения. Вот здесь вот ссылка на тот отрывок, в котором Давид придерживал своих военачальников от того, чтобы они убили Авессалома. Ну, было у них такое желание. Ну, повторюсь, для Давида здесь главное не разувериться в Боге. Здесь мы видим в 4 стихе, как Давид исповедует свою уверенность в Божьем спасении. Для нас это как призыв надеяться на то, что Бог нас спасет. «Щит, но ты, Господи, щит предо мною». Слово «предо мною» не должно нас смущать. В принципе, здесь имеется в виду то, что щит со всех сторон. То есть со всех сторон защищает его. Кстати сказать, ныне щит Давидов – это эмблема государства Израиля, вот эта вот трехлучевая звезда, которая звезда Давида, на самом деле это щит Давидов. Как раз вот отсюда, здесь источник. По-русски переведено «ты слава моя». Но здесь двустороннее такое отношение. И слава моя, то есть вот то, чем я славен, да, и тот, кому я воздаю славу. Ну, в принципе, противоречия, наверное, нет. «Ты возносишь голову мою». С одной стороны, это просто самооценка Давида, это то, ну, в чем он осознает свою ценность. То есть, ну, что ты, чего ты стоишь? Ну, я Божий человек. Вот. Не то, что там я чего-то достиг, я царь в Иерусалиме, у меня богатств очень много. Нет, я Божий человек. И вот это вот придает смысл ему и его жизни, с его точки зрения. Ну, сверх того, этот глагол имеет смысл восстановления. Как бы ты восстанавливаешь меня. То есть это такая некая надежда на то, что Господь вернет ему трон, вернет ему Иерусалим и так далее. Ну так, немножко. Я повторюсь, что во время мятежа Авессалома проблема была серьезной, и виноват был во многом именно сам царь Давид. Поэтому этот псалом может давать также нам надежду во время наших трудностей. Это, повторяю, было все о том, что нам для того, чтобы учиться надеяться на Бога, учиться надеяться на Божье спасение, нужно не недооценивать опасность, а четко понимать, в чем ее масштаб, в чем ее сила, в чем ее величина опасности. Вторая важная часть того, чтобы нам обретать уверенность в Божьем спасении, это учиться слышать Божий ответ. Скажите, пожалуйста, много ли в Ветхом Завете было людей, которых Бог слышал?
Нет. А в Новом Завете? Правильно. Всех слышит. Но в Ветхом Завете это было уникальное явление. К Богу обращался первосвященник, тот, который имел право зайти за завесу в святое святых и там напрямую говорить с Богом. Бог говорил с пророками, с Моисеем, с Авраамом. Ну, Авраам как бы тоже пророк. Вот. И в редких случаях Бог говорил с кем-то еще. Псалом 3 – это как раз тот самый редкий случай. То есть Давид, он не пророк, ну, в таком строгом смысле. Он не первосвященник, уж совсем. Он редкий случай. Вот. Более того, был один пророк, которого прямо так и звали. Бог слышит. Шмуэль или по-нашему Самуил. То есть, видите, какое это важное событие, что Бог слышит, что целого пророка назвали в честь такого события. Ну, это было в Ветхом Завете. Но здесь у нас Ветхий Завет, в третьем псалме. Вот. В Новом Завете ситуация другая. Завеса в храме, как вы помните, разорвалась надвое во время распятия Христа. И во имя Христа каждый из нас сейчас имеет доступ к Богу. Во имя Христа. Есть ли люди, которых Бог не слышит? Был один, и то недолго. Христос непосредственно в момент распятия, когда Он сказал: «Господи, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» С тех пор все. Вас Бог слышит всегда. Вопрос в другом. Слышите ли вы Его? Слово «сильно» в заголовке этого слайда не должно смущать. Я его сейчас объясню. Здесь Давид говорит: «Голосом моим воззвал я к Господу, глазом моим взываю к Господу». Возможно, дело происходило в присутствии тех самых людей, которые говорят ему: «Нет тебе спасения в Господе». Ну что ты к нему взываешь? Зачем он тебя? Не спасет. Вот. Ну, тем не менее, Давид взывает Господу, то есть громко. Опять-таки повторюсь, я не призываю орать молитвы громко или как-то демонстративно. Вопрос в другом, вопрос в вашем желании, чтобы Бог вас услышал, в вашем желании получить ответ, в вашем серьезном настроении во время молитвы. То есть возмущающие иногда некоторых братьев молитвы, так сказать, дежурные за все сразу на молитвенных собраниях по списку, да, по длинному, они как раз тем и плохи, что как бы человек молится не с желанием, ему это не особенно важно, чтобы в церкви благодать города Красноярска купили новый, не знаю, микрофон. Ну, как-то не близко это нашему сердцу. Вот. Но если это для вас имеет серьезное значение, вот тогда молитесь, и тогда молитесь с желанием услышать от Бога ответ. Главное, чтобы эмоции внутри вас были сильными. Каким будет ваш голос, вопрос третий. Ну, Давид взывал к Богу, здесь написано, глазом, громко. Вот. Давид исповедует здесь, аж на в двух стихах, в пятом и дальше в восьмом, что Бог отвечает ему. Бог отвечает и вам. Вопрос только в том, чтобы нам услышать этот ответ. В чем этот ответ проявится, я не знаю. Может быть, он ответит явно. Может быть, через какой-то библейский стих, который вы будете читать следом. Может быть, через какое-то событие. Будьте внимательны, только лишь, к событиям в вашей жизни. Один раввин дал очень забавное толкование на отрывок исхода, когда евреи переходили Красное море. Он говорил, что на этих людей не произвело особенного впечатления явленные в тот момент Божьи чудеса, ну, расступившееся море, да, и поражение войска фараонова. Почему? Потому что они так были поглощены грозящей им опасностью, они так боялись этого, что они попросту не обращали внимания ни на что вокруг. Вот лишь бы хоть как-то спастись, как-то убежать, что вокруг творится, они попросту не замечали. И поэтому это не произвело на них впечатления, и поэтому они не запомнили, каков их Бог. И поэтому там не сильно хорошо вели себя потом. Так же иногда ведем и мы себя сейчас. То есть мы так зациклены на себе, что происходящие вокруг нас вещи нас просто не видны. И поэтому, прежде всего поэтому, мы не видим происходящих вокруг нас Божьих дел. Неподалеку от нашей церкви в Новосибирске есть перекресток, который я называю покаянный перекресток. Потому что там покаялся один из служителей нашей церкви. Там очень отвратительное движение. Перекресток трехсторонний, светофора там, разумеется, нет. Вот, машины ездят как хотят, пешеходы ходят тоже как хотят. И вот в какой-то момент он, переходя дорогу там, заметил, что машина проскользнула буквально в нескольких сантиметрах от него. И вот чуть-чуть бы он задержался, он был бы под колесами этой машины. И в тот момент он покаялся. Потому что он понимал, что жизнь его в тот момент была четко в Божьих руках. Если бы не Бог, не его прямое вмешательство, все, готов. Но он заметил. Большинство людей не замечают. Потому что там десятки тысяч людей каждый день ходят через этот перекресток, и что, все покаялись? Да нет. Поэтому совет здесь такой, что помните о том, что Бог вас защищает, и следите за тем, что происходит вокруг вас. Вокруг вас происходят дела спасения Божьего, вокруг вас происходят, могут происходить чудеса. Просто будьте к этому внимательны. И мы обратим внимание еще здесь на стих номер 6. Да, на стих номер 6. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». То есть Давид здесь отмечает такие совершенно обыденные вещи. Причем в контексте в этом мы можем сказать, что Давид благодарит за то, что он ложится, спит и просыпается. Скажите, пожалуйста, мы часто за это благодарим? Часто. Спасибо. Это очень прекрасно. Как мы часто вспоминаем здесь страдания Иова. Вот Господь Иова все лишил, и тем не менее Иов остался верен. Но я что-то не помню, чтобы Иова лишали сна. Хотя, возможно, при тех болях, которые у него были при проказе, он сна лишился. Ну вот, Давид здесь благодарит за такие вещи, самые простые, самые такие обыденные, которые мы считаем совершенно как за данность. Вот. Но, тем не менее, он за это благодарит. И поэтому мой настойчивый призыв вам, пожалуйста, благодарите за все, что у вас есть. Ничего не считайте, что это у вас вот неотъемлемая ваша принадлежность. Вот. Знаете, есть такая русская пословица, что, мол, у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий. Вам, наверное, лучше было бы благодарить за жемчуг, да и мне тоже. Но вот царь Давид, у которого жемчуга было больше, чем мы себе представить можем, да? Вот он благодарит как бы за сам факт наличия супа. Жидкий он там или не жидкий – это следующий вопрос. Но он благодарит здесь за самые элементарные вещи. И поэтому нам стоит поступать так же. Мы чему учимся делать, я напомню? Мы учимся уверенности в Божьем спасении. Для этого мы постоянно должны ощущать присутствие Бога в нашей жизни, в самых элементарных вещах, и видеть Его там. Он присутствует. Он не удалялся никуда. Вот мы читаем здесь про вещи, происходившие в жизни Давида, в жизни Моисея, в жизни всех остальных. Так Бог-то не изменился с тех пор. Он также действует. Есть разница, но Его сущность не изменилась. Поэтому я задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мне можете вслух не говорить, но для себя так проговорите. Были ли в вашей жизни моменты, когда вам было ясно, вас спас именно Бог? Про себя мне не надо говорить. Вот не забывайте про это и помните, что Бог, Он не изменился, чтобы спасать. Сейчас происходит во многом то же самое. Мы пойдем дальше. Есть такая песня, кто-то, может быть, помнит ее по российской действительности. «Милости Господни вспоминай, считай все их до единой в сердце повторяй». Не знакомо такое? Знакомо, да? Хорошо. Ну вот, опять же, на основе этого псалма я говорю, Господь слышит меня, 5 стих, возносит голову мою, да, 4. Господь защищает меня. То есть вот уже довольно много мы набрали в короткий момент из жизни царя Давида. Сейчас в вашей жизни Господь тоже делает милости. Пожалуйста, считайте их. Вплоть до того, что составляйте списки. Есть железное средство убедить человека, почти любого, что Бог слышит его. Берется список. И записываются то, о чем вы молились. И потом рядом вы записываете, может быть, через день, а может и через 10 лет, как Бог ответил на эту молитву. Ну вот, если больше половины молитв останутся неотвеченными, ну, я сильно удивлюсь. Обычно они быстро заполняются. То есть, чтобы нам убедиться, что Бог нам отвечает. Потому что Он действительно отвечает. Здесь, в нашем псалме, мы об этом видим, ну, по крайней мере, два раза. В 5 стихе и в 8 стихе. Причем 8 стих мы еще рассмотрим, мы еще до него доберемся. Это очень сильный стих. Вот здесь есть очень интересный стих 7. У нас написано: «Не убоюсь тем народа». У кого-нибудь в руках немецкий перевод есть? А какое время там? Будущее или настоящее? Настоящее. Так, отлично. И что же делать? Бояться сейчас, не бояться сейчас или не бояться потом? Что будем делать? Сейчас не бояться, а потом? Хорошо. Но это правильный ответ. Для того, чтобы не бояться потом, надо начинать не бояться прямо сейчас. Поэтому мы скажем, что ошибки здесь нет. Вообще в этом псалме глагольные времена скачут очень сильно. Вот это было в стихе, который говорит про сон. То есть там в некоторых случаях перфектными временами написано, то есть я лег, заснул и встал. А здесь все продолжающееся. Ложусь, сплю, встаю. Вот здесь боюсь, убоюсь, и потом еще будет у нас 8 стих, но про него позже. Объясняется это чудо очень просто. Еврейский язык гораздо меньше употребляет глаголов, чем немецкий или русский. Поэтому в переводе приходится ставить там глаголы, там, где их нет, и поэтому времена получаются иногда причудливые. То есть слово в слово переводить нельзя. Тут нужно переводить одну мысль на иврите, и мыслью на русском или на немецком языке. Поэтому с отдельными словами иногда возникают трудности. Мы, как мы сказали, важно сразу принять решение не бояться. Давид говорит, что он не боится. То есть вот это у нас 3 стих. Так, виноват. Так. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. 6. Господь защищает меня. Вот. В 3 стихе, что его, в принципе, пытаются обмануть, что нет ему спасения в Боге, а он-то уверен, что есть. 4. Ты, Господи, щит предо мною. Если Господь щит перед ним, что ему бояться? Потом дальше. Не убоюсь тем народа или не боюсь тем народа. В смысле, десятков тысяч народа. Слово, которое пришло в русский язык из монгольского и означало когда-то отряд из 10 тысяч всадников. Тьма или Тюмень. И потом 8 стих о том, что Господь поражает в ланиту всех врагов его. Опять же, Давид исповедует, что он не боится всего этого. Его бесстрашие основано на тех вещах, которых мы тоже можем научиться из этого псалма. Во-первых, на Божьем ответе, простите, пожалуйста, здесь опечатка, разумеется. На Божьем ответе, во-первых, 4 стих, ты... Так, виноват, 5. Что он слышит его, Божий ответ. На присутствие Бога в обычных вещах, вот, ложусь, сплю, встаю, ибо Господь защищает меня. Я ложусь и сплю не потому, что у меня организм здоровый, а потому, что Господь защищает, так Давид говорит. Организм у него, скорее всего, был здоровый. Вот, наконец, бесстрашие Давида основано, в-третьих, на Божьих обетованиях, которые он имеет. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. До обетования мы еще дойдем.
Итак, три вещи. То, что Бог его слышит, то, что Бог присутствует в повседневной жизни Давида и на Божьих обетованиях. Это вот три вещи, которые нам нужно научиться по мотивам этого псалма для того, чтобы быть уверенным в его спасении. Вот. Последняя наша часть – это молиться об исполнении Божьих обетований. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на стихи 8 и 9. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Это как молитва Давида, обращение его к Богу. Но скажите, пожалуйста, разве Господь не знает, что от него происходит спасение? Зачем ему об этом говорить? Но что здесь пытается сказать Давид? Давид помнит, что от Господа спасение, и поэтому он молится, чтобы спасение от Богу, а спасение, чтобы оно произошло сейчас, потому что спасение там, он туда за ним и обращается. Важная часть стиха 8 – это обращение «Боже мой», такое вот как бы личное обращение к Богу. То есть до того в тексте этого псалма Давид называл Бога Господи. Второй стих, например. Там, где нет ему спасения в Боге, Бог, вот как я уже говорил, это как Бог творения, Элохим. Вот. А в 8 стихе он говорит так, очень лично, Боже мой. Подчеркивая тем самым сильные отношения такой взаимной принадлежности, что у Давида есть Бог, а Давид сам принадлежит Богу. Вот скажите, пожалуйста, можете ли вы сказать про Бога «Бог мой»? Причем не в церкви, не в молитве, а где-нибудь в частном разговоре с друзьями. «Бог мой делает вот так» или «Бог мой, он вот такой». Я как-то слышал, ну, как бы понравившиеся мне в этом плане слова одной кореянки, которая одолжила большую сумму для своего бюджета, ну, как бы безвозвратно другому человеку, безвозвратно. Когда ей сказали, ты даешь сильно много, как ты сама проживешь-то? Она так бросила, знаете, мой отец богат. Все, на этом как бы дискуссия закончилась. Вот один из примеров, когда человек говорит, что мой Бог – он такой. Важно исповедовать Бога не Богом церкви, не Богом, как бы, не знаю, христианства, а именно вашим личным Богом. Помните отрывок из Деяний, когда кто-то там пытался изгнать духа словами «заклинаю тебя Иисусом, которого Павел проповедует». Вот где-то там есть Павел, у этого Павла есть Иисус, а у этого Иисуса есть Бог. Ну, очень хорошо, но ты сам-то кто? Вот, поэтому Бог должен быть не Богом церкви, не Богом римского папы, а именно вашим личным Богом. Ну, римского папу я так здесь в суе помянул. Понятно. Важная часть того, чтобы нам учиться уверенности в Божьем спасении, это помнить те обетования, те обещания, которые Бог нам дает. Ну, слово «обетование», оно такое красивое, да? Просто обещание, что Бог вам обещал. Вы помните, что Бог вам обещал? Но сначала мы про царя Давида, что Бог ему обещал. Бог обещал ему, что он будет царем в Иерусалиме. И более того, что его дети будут царствовать в Иерусалиме. Дети, потомки отдаленные. Вот. Он обещал царю Давиду и всему Израилю с ним до компании, что им будет принадлежать земля обетованная, Израиль, Палестина. И что даже если они согрешат, и Бог их рассеет, но в рассеянии они обратятся к Нему, Бог соберет их назад, что мы с вами наблюдаем уже 60 лет. 64, если я не ошибся. Вот. Но еще, как мы с вами говорили, Бог ему через пророка Нафана обещал, что меч не отойдет от дома твоего. Вот, ну, что он сам не погибнет, но будут несчастья.
на нем и на его детях, что впоследствии тоже проявилось. Вот. Я напомню некоторые обетования, которые Бог дал нам, христианам. Вот стих Римлянам 8:28. Ценный приз тому, кто его произнесет правильно. Любящим Бога, дальше. Еще. Во! Все содействует ко благу, да, вот призванным по его изволению тут бы не забыть, как бы. Вот. Это не означает, что все будет хорошо, что все будет прекрасно, но все будет содействует ко благу. К тому благу, как Бог это посчитает нужным. Вот я хочу привести пример одного человека, который молился словами третьего псалма и получил не совсем тот ответ, на который рассчитывал. Слова «Восстань, Господи» 8 стиха «Эксурги домины» – это было начало папской буллы по поводу Лютера. «Восстань, Господи, и сокруши их там, этих лютеров». Да? Господь восстал и потеснил католичество, и создал протестантскую церковь. Молился папа, да, и получил ответ. Вот. Ну, есть еще такое обетование, что кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот. Это тот самый пример, когда новозаветное слово «душа» означает ровно то же самое, что и слово Ветхого Завета. Греческое «псюхе» и еврейское «нефеш». Здесь душа то также означает просто жизнь человека. Иисус не мог бы призывать человека терять его бессмертную душу. Добавок он лично обещал, что он такого не допустит. Поэтому здесь речь о том, что идет о том, чтобы потерять жизнь в плане отказаться от каких-то ваших привязанностей, от того, что, может быть, вы любите, от того, что вам кажется хорошим. Вот это отбросить ради Иисуса, и тогда ваша жизнь, ну, станет действительно полноценной и счастливой. Вот, хотелось бы немножко еще сказать по поводу того, какого спасения здесь ожидал Давид и какого спасения можем ожидать мы, какому спасению мы можем молиться. Я повторюсь, что для еврейского сознания, ветхозаветного сознания, спасение, рай, Царствие Небесное – это вот та самая земля Палестина, в которой сейчас находится государство Израиля. Ну, чуть больше, чем нынешние границы Эрец Исраэль, ну, вот там. Для нас, для христиан, для верующих во Христа, спасение, Царствие Небесное – это Новый Иерусалим, это новая земля, новое небо, где мы будем вместе с Иисусом. Примирить это, как бы совместить это на словах трудно, но вы это уже сделали. Вы это уже сделали без меня. Самая первая песня, которую сегодня мы пели, вот с теми словами, что, которые там были, она была положена на гимн государства Израиль со словами примерно такими: «Будет стремиться еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал». То есть надежду и ту, и другую эта песня тем самым выразила. Мы перейдем к 8 стиху, который тоже очень интересен. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих». Тут вот в различных переводах полный зоопарк этих глаголов. То есть и поражаешь, и поразил, и поразишь, и повелительное наклонение «порази», что правильно. Или все правильны. Загадка разрешается, как мне представляется, очень просто. Вот эти вот все времена, собранные вместе, «поразил», «поражаешь» и «поразишь», выражают, ну, полную уверенность Давида в том, что Господь так сделает. Если он делал так вчера, если он делает так сегодня, будет делать так завтра, то, наверное, можно его попросить, чтобы он сделал так и сейчас, вот в этом конкретно месте. То есть это выражает еще сильнее уверенность царя Давида. Итак, заключение. В этом псалме мы видим надежду царя Давида на его спасение, которым мы можем учиться уверенности его в этом спасении, которым мы можем учиться на тремя способами. Во-первых, нам нужно чаще молиться Богу, чаще молиться Богу с желанием услышать ответ, и нам нужно стараться услышать этот ответ, как бы записывать для себя эти Божьи ответы, размышлять над ними, чтобы у нас появлялось постепенно. За один раз не получится ни у кого, но постепенно, может быть, на это уйдет год, может быть, больше, у вас появится в ходе непрерывных молитв уверенность, что Бог вас слышит. И эта уверенность будет основана не на самовнушении. Я не призываю вас заниматься самовнушением, упаси вас Господи заниматься самовнушением. Эта уверенность будет основана на Божьих ответах. Второе, на чем можем мы здесь учиться, уверенности в Божьем спасении, это в том, чтобы видеть проявление дела Божьего в конкретных событиях нашей жизни, может быть, в самых незначительных событиях. Может быть, в том, что вы просто сейчас вовремя на поезд сядете. Может быть, просто в этом. Может быть, в чем-то еще меньше. Может быть, в чем-то великом. Что Бог вас сейчас призовет и отправит миссионером куда-то. Может быть, и в этом тоже. Не знаю. Ну, старайтесь видеть дела Божьи. Помните этот перекресток этих евреев, которые море переходили? Не будьте сосредоточены на себе. Замечайте то, что происходит вокруг вас. И, наконец, последнее, на чем может быть основана наша уверенность в спасении, это на то, чтобы помнить те обетования, которые Бог дал нам. Помнить то, что Он ничего не пропадет из руки моей, Его, из того, что дал Ему Отец. Помнить, что все содействует ко благу, к тому благу, как Бог его понимает, а не так, как мы его понимаем. И, может быть, что-то еще помнить. Давайте помолимся. Отче Небесный Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты даешь нам Слово, которым Ты выражаешь уверенность в том, что Ты спасешь нас, Господи, и то, что мы можем уповать на Тебя. Пожалуйста, Господи, сделай наши глаза, наши сердца открытыми к чудесам Твоим, которые Ты постоянно творишь вокруг нас. Благодарю Тебя, Боже, и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.